Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свои путешествия по Пятигорской и Черкесской епархии. И сегодня мы приехали в Кабардино-Балкарию. Здесь, в селе Совхозное, есть монастырь, основательницей которого считается московская дворянка. Итак, наш рассказ о Свято-Троицком женском монастыре. История этой обители началась 24 ноября 1895 года. Тогда владелица местного хутора Екатерина Хомякова обратилась с просьбой о разрешении ей построить на свои средства церковь во имя Святой Троицы, при сём представила и план предполагаемой постройки. Это данные официальных бумаг того времени, но за скупыми строчками скрывается целая история. В мае 1843 года в семье публициста, богослова и философа Алексея Хомякова и его жены Екатерины родилась дочь. Литературные салоны, общение с выдающимися людьми того времени, прекрасное образование – именно в такой атмосфере росли все дети семьи Алексея Хомякова, основоположника славянофильства.
Она была коренная москвичка, но у них в семье вырос воспитанник, усыновленный. По фамилии Кадзуков, звали его Лутман, по-моему, если не ошибаюсь, крещенный Дмитрием. И это стал первый кабардинец, который закончил Московский университет. То есть они ему дали образование, а через него они познакомились и с его друзьями.
И когда Екатерине Алексеевне было уже за 30, она и ее сестра приезжают в Кисловодск. Здесь они встречаются с воспитанником своих родителей Дмитрием Кадзуковым, и именно здесь Екатерина и решают устроить на реке Золка хутор.
И возникла идея такого и культурного сближения, и вот их, конечно, хотелось экономически. Но так или иначе, если учесть, что не было тогда общения, люди были разобщены, не было ни культурного такого тесного обмена. Ведь, согласитесь, сюда приехать еще надо постараться. То есть это был шаг очень серьезный и грандиозный по тем временам.
Ореховые деревья, французский шафран, каштаны. Екатерина Алексеевна развивала здесь садоводство. Многие из редких сортов растений, привезенных ей из-за границы, до сих пор растут в Совхозном. Так теперь называется бывший хутор. Но будучи еще и глубоко верующим человеком, Екатерина Хомякова решает построить здесь православный храм. Хотя, глядя на Свято-Троицкую церковь, не подумаешь, что она построена в начале 20 века. Кажется, что это какой-то средневековый грузинский храм.
Выбрала она такой образ храма, исходя из того, что ее дядя Федор Хомяков служил вместе с Грибоедовым в Грузии, и там же он был убит и похоронен. И храм был не то чтобы неким подобием, а был разработан как объединяющий несколько источников, некая такая стилизация, но приближенная все-таки к местному вот этому колориту.
Есть версии, что прообразом этой церкви стал храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в XI веке недалеко от Кутаиси. Сходство, конечно, есть, но и в других церквях на территории Грузии можно увидеть этот неповторимый стиль, объединивший Византию и Древнюю Иверию.
Вокруг храма потом постепенно стали строиться кельи, но, тем не менее, сестер было мало, и, в общем-то, это не только удаленностью было обусловлено, но еще и тем, что здесь не было производства.
И вот, когда в 1907 году Священный Синод утвердил здесь монашескую общину в честь святого преподобного Серафима Саровского, через 3 года она уже стала благоустроенной обителью. Что тогда только не изготавливали монастырские мастерские. Пальто, женские фуфайки, мед, сыр. Был при обители и приют для детей, и ремесленное училище. А в годы Первой мировой войны сестры содержали больницу с амбулаторией. Конечно, было и немало трудностей. Храм несколько раз обворовывали, а сестры сначала жили в небольшом флигеле. Но, тем не менее, развивалось садоводство. Из Швейцарии привезли 20 породистых коров. Девочки-сироты, обучавшиеся в приюте при монастыре, отпускались в большую жизнь с той швейной машинкой, на которой они делали свои первые стежки. Но тревожные настроения нарастали. Известно, что к 1928 году монастырь закрыли. Судьба же Екатерины Алексеевны неизвестна. В 1915 она поехала в Москву, и больше ее никто не видел.
Но самые тяжелые времена для монастыря были в перестроечные годы. Тут было абсолютно все разрушено. Зрелище было настолько же вызывавшее восторг, настолько же и жуткое. Храм такой полуразрушенный, вот этих дверей не было, все открыто. Были вот эти каменные ограды от главных храмовых святынь, вот преподобного Серафима и Богородицы. А так фактически каменный пол, ну, осталось предание о том, что пол этот обогревался трубами снизу. Это, конечно, все было очень романтично, и многие приезжали просто посмотреть.
Восстановление обители началось в 1995 году. Настоятельницей была утверждена монахиня Антония Бобылева. Конечно, матушка была не одна. Помощники со всей Кабардино-Балкарии приезжали сюда.
Когда мы оставались на ночь на празднике, вот такое было завывание собак, метель, как вот в сказках вот русских. То есть был храм и было общежитие, и все. Потом потихоньку это все начало приобретаться. Конечно, матушка игуменья очень много сделала, это просто немыслимо. Наверное, без помощи Божией это просто вообще нереально человеческими силами. Она не только наладила общение с окружающими жителями вот ближайших домов, с администрацией, но и стали приезжать люди, которые, может быть, и не готовы были креститься, но им было интересно посмотреть. Представители власти, различных министерств, они поставили постепенно ограду. Сначала была здесь сетка, потом привезли камни. Мы носили вместе с послушницами эти камни, укладывали этот, значит, нижнюю часть вот этого забора. Все это с молитвой, все это при этой красоте. И, конечно, эти воспоминания, наверное, может быть, более сильное впечатление вот дали на моей жизни, вот отложились, чем даже вот посещение дальнейшее, когда уже все благоустроено.
И вот из приходского храма снова образуется монастырь. В храме стали появляться святыни, и вместе с тем, как развивалось монастырское подворье, начала оказываться и посильная помощь селу. Каждая святыня в этом монастыре имеет свою историю. Так, например, плащаница Серафима Саровского привезена одним из батюшек, служившим в храме на границе с Чечней.
То есть даже при вот таких жутких столкновениях, стычках, рука не поднялась уничтожить эту святыню. И, как он рассказывал, по его рассказу, многие чеченцы крестились. И сейчас там храм есть в Грозном.
Кстати, то, что в начале 20 века небесным покровителем общины стал Серафим Саровский, также не случайно. В семье Екатерины Хомяковой глубоко почитали этого святого еще до того, как старец был канонизирован. В одном из киотов монастырской церкви есть его святой образ. Со стороны кажется, что храм этот скромен, строг и не блещет роскошью. Но именно в тишине его сводов стремятся помолиться многочисленные паломники. Шатровый купол, резьба по камню и вписанность в окружающий ландшафт – характерные черты подобных церквей, которые дарят человеку ощущение единения с природой и создателем всего сущего. А если пройти немного дальше и спуститься от монастыря вниз под горку, пройдя около километра, можно встретить родник. Как и принято, паломники любят набирать там воду.
Ну, с этим источником тоже была масса искушений, не так все просто. Люди приезжали, брали воду святую, и кто-то из паломников однажды увидел Серафима Саровского над этим источником. Побежали, позвали других. В общем, как-то так все это произвело впечатление, решили поставить крест. Но поскольку местные жители привыкли поить скот, этот крест просто несколько раз убирали, его опять восстанавливали. В общем, в итоге решили его не ставить. Ну, подумали, Господь знает, вода освященная. Ну, нет, так нет, если кого-то это смущает. Но опять же, вот на моей памяти в конце 90-х уже там служились акафисты и молебны. В принципе, можно и туда спуститься, можно и в храме воду приобрести. Я могу сказать, что первое, что люди просят, когда приезжаешь из монастыря, нет ли у тебя святой водички? Первый вопрос.
Сегодня сестры обители живут старинными традициями православного монашества, в основе которых молитва и труд. А сельчане не просто привыкли, а очень трепетно относятся к обители. Те же, кто когда-то приезжал восстанавливать монастырь, сегодня вспоминают то время, как одно из самых счастливых в жизни.
Мы когда приехали, тут не было колоколов. Вот с моим сыном мы поднимались наверх. Там висел, ну, вот такого размера колокольчик на веревочке, по которому созывали на службу. Это было настолько дорого, настолько это легло на душу.
В 15 верстах от станицы Зольской Пятигорского отдела по направлению к Эльбрусу на возвышенном отроге горы Джинал. Именно так когда-то писали о местонахождении Свято-Троицкого храма. История церкви, да и самого монастыря удивительна. Но главное, что в ней можно почувствовать подвижнический труд тех женщин, которые, несмотря на невзгоды, сумели создать на Кавказской земле прекрасный уголок любви к ближнему, молитвы и духовной чистоты.